В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 июля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Главная тема нашей программы – ликвидация последствий наводнения в Краснодарском крае. Общество защиты прав потребителей против торговли в храме Христа Спасителя в Москве. Кто станет новым главным тренером сборной России по футболу? Российский футбольный союз сегодня опубликует список кандидатов на эту должность. И вопрос в нашей программе, который мы адресуем нашим слушателям, связан сегодня с первой темой – с ликвидацией последствий наводнения в Краснодарском крае. Сегодня мы просим вас ответить на такой вопрос. Как вы оцениваете действия президента Путина и губернатора Ткачева в ситуации с наводнением? В середине часа с 8.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы вы можете прислать нам ответ смс-сообщением на номер 8 903 743 2801. Напомню, пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопросы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. Ну и начнем программу с прямого включения из Краснодарского края, из наиболее пострадавшего от наводнения города Крымск. Накануне вечером всерьез обсуждалась возможность повторного наводнения. В городе находится корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин, какая у вас обстановка?
Здравствуйте. Вот начну с вашей последней фразы. Действительно, вчера была паника, но ничего не произошло страшного. То есть люди были напуганы слухами, что идет новая волна. И сотни машин и тысячи людей рванули на горку, на возвышенность, ту часть города, которая не затопляется. Вот. Потом все-таки люди успокоились, вернулись обратно. Это результат того, что люди не верят властям. Даже когда полицейские машины ездили по городу и объявляли о том, что все спокойно, не надо суетиться, не надо создавать панику, но люди пока сами не убедились, как бы, что не покинув свои дома, они переждали какое-то определенное время. Только потом, убедившись, они вот уже вернулись все на свои места. Что касается сегодняшнего дня, сегодня состоятся похороны. Вчера были похоронены 20 человек. Я как раз общался с директором кладбища Вахтангом Сергеевичем. И он сказал, что сегодня, конечно, заявок было очень много. Гробов забирали люди очень много. И сегодня похоронят десятки людей. И на кладбище главное событие, наверное, будут на кладбище. Потому что мы знаем, что погибло более, по официальным данным, 170 человек. На самом деле гораздо больше, говорят местные жители. Но вот сегодня как раз можно будет увидеть, насколько вот будут массовыми эти похороны. И еще одна деталь. В низовье Адагумки, вот там в основном в городе уже ушла вода, а вот там чуть ниже, куда, значит, река идет дальше, то там, и вот вчера мне говорили очевидцы, что еще плавали тела погибших людей, и вода еще не полностью ушла, и я сегодня обязательно постараюсь съездить туда, посмотреть своими глазами, что происходит именно там, где были там наиболее сильные наводнения. И еще сегодня же вопрос компенсации, наверное, будет обсуждаться денежных, потому что люди пока не получили ни одной копейки, хотя им обещали 10 тысяч, потом 15 от местного бюджета, 100 от федерального. Людям именно сейчас здесь нужны деньги, чтобы купить какие-то необходимые продукты питания, медикаменты, вот, потому что не все успевает подвести эта помощь, о которой очень много говорят. И 10 тысяч вот те, вот, которые нужны были сразу же, вот, может быть, сегодня будут выплачивать, я за этим, конечно же, буду следить. И последнее, если у нас еще есть какое-то время, то я бы хотел бы сегодня встретиться и с юристами и медиками по вопросу о том, будут ли выплачиваться компенсации тем людям, которые не утонули во время наводнения, а пострадали, а точнее говоря, скончались от сердечных приступов или других каких-то болезней, потому что этот вопрос очень деликатный. Если человек не утонул, а просто умер от стресса, да, то, возможно, его родственники не получат материальных компенсаций. Поэтому этот вопрос юридически я буду разговаривать со специалистами, и в следующих репортажах обязательно расскажу об этом.
Мумина, и вы общались с пострадавшими, с людьми, которые оказались во время наводнения в своих домах или на улицах. Что они говорят по поводу того, как действовали власти в этой ситуации?
Ну, об этом уже много сказано. Люди, большая часть людей помощь не было. Во-первых, не было оповещения, да, на что эта тема обсуждается как одна из главных. Власти, ну, это штучные люди были спасены, а огромное количество людей, а это тысячи и тысячи людей не дождались никакой помощи, потому что ведь люди спаслись кто как мог, благодаря тому, что у некоторых были мансарды или вторые этажи, или там благодаря тому, что вода там не поступила на крышу, да, не дошла до крыши, а там и люди спасали. И люди спасали друг друга, мы когда слышим вот эти вот частные разговоры, но какие-то отдельные эпизоды есть, конечно, что там милиция, пожарники или МЧС там людей спасли. Но говорить о том, чтобы население получило вот самые тяжелые минуты помощь, это преждевременно.
Спасибо, Мумин. Из Крымска в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Напомню вопрос, который мы задаем сегодня в нашей утренней программе. Как вы оцениваете действия президента Путина и губернатора Ткачева в ситуации с наводнением в Краснодарском крае? Еще раз напомню, что через 15 приблизительно минут мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Кирова. Опрос подготовила наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Я думаю, что сейчас это будет сложно оценить, и последствия надо оценивать где-нибудь через месяц, как людям будут помогать, как они будут обеспечены всем необходимым.
Тот факт, что Ткачев заявил, что они знали за 3 часа и ничего не сделали, то есть его слова были дословные, что мы должны там бегать по домам, что ли? Я думаю, что нет, не все, уже исходя из этого.
По дворам? Ради бога, машина есть, можно все объехать и сделать. Нет, так есть же бюро погоды, метеослужбы, можно все это узнать и предотвратить, по крайней мере. Чем потом вот что-то награждать деньгами, людей живых нет. Их нет уже, их никогда не вернуть.
Ну, а оповещение, наверное, действительно надо ставить на более высокий уровень, чтобы люди минимально могли приготовиться. Но вряд ли к таким вещам можно всерьез говорить, что готовиться. Это слишком стихийно. Это бедствие. И это не только у нас. Это и в Канаде то же самое было, в Калифорнии то же самое было.
Понимаете, присутствие первого лица, с одной стороны, помогает решать вопросы сходу. Да, вот он мигнет, там, щелкнет пальцами, да, и они уже что-то там начнут суетиться. Да, а без этого нет. Но, с другой стороны, мы же знаем, насколько он труслив. Мы знаем, насколько его окружают какие-то дивизии КГБ, там, милиция, защищает города там, и так далее, не пускает к нему народ. И вот тут вот у меня возникает некоторое подозрение, что вообще-то это хорошо, что он там, но если это сопровождается зачистками, там, разгоном там, населения, чтобы не лезли, чтобы только проверенные подходили, то тогда, может быть, и не нужен там начальник.
Как говорится, гром не грянет, земля не стряхнется. Не, я недовольна даже нашим правителям это. Но я-то что уже прожила так свой век-то, отживаю так. Нам не жить так, как живет у меня дочка. А живет она в Швеции. Всем бы нам так жить. Они там хорошо зарабатывают. Но заработок половина отчисляется для ихнего государства. Поэтому они и живут неплохо. А у нас чего? Каждый гребет сам по себе, правильно?
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, как вы оцениваете действия президента Путина и губернатора Ткачева в ситуации с наводнением в Краснодарском крае. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Основные поисково-спасательные работы в районах Краснодарского края, пострадавших от катастрофического наводнения, завершены, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. Сегодня, 10 июля, исполняется год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами этой катастрофы стали 122 человека, в том числе 28 детей. Сотрудники МВД Южной Осетии задержали 2 подозреваемых в похищении главы Следственного управления Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Роланда Читаева. Министры финансов стран еврозоны согласовали некоторые условия предоставления срочной помощи испанским банкам. Первый транш помощи размером в 30 миллиардов евро может быть выделен Мадриду уже к концу нынешнего месяца. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии Википедия сегодня прекратил работу на сутки, протестуя против предлагаемых поправок в законодательство о регулировании интернета. В Норвегии после вмешательства правительства объявлено о прекращении 16-дневной забастовки работников нефтегазового сектора. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Трагедия в Крымском. Разгул стихии или преступная халатность властей». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с журналистом Мариной Литвинович, политиками Андреем Руденко и Александром Травниковым. Программа «Грани времени» на волнах Радио Свобода сегодня в 10 утра. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сейчас первая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Налоги как главная предвыборная тема президента Обамы. На мир надвигается идеальный экономический шторм, предупреждает известный экономист. Американские школы отделяют мальчиков от девочек. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Барак Обама выбирает налоговую проблему как одну из ведущих тем своей предвыборной кампании, рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник Барак Обама призвал Конгресс проголосовать за продление на один год введенных при Джорджи Буше налоговых льгот для семей с годовым доходом до 250 тысяч долларов. Выступив в Белом доме в окружении представителей рабочего класса, Обама заявил, что реализация этого предложения предотвратит повышение налогов в будущем году для 98% американцев. Для остальных же 2%, то есть для самых богатых, Обама предложил эти льготы аннулировать. Настало время считать истекшими налоговые льготы для самых состоятельных людей, включая меня самого. Здесь я не предлагаю чего-либо радикального. Я считаю, что любой, кто зарабатывает более 250 тысяч долларов в год, должен вернуться к ставкам подоходного налога, которые существовали при президенте Билли Клинтоне, в эпоху, когда американская экономика создала примерно 23 миллиона новых рабочих мест и крупнейший в истории бюджетный профицит. Поскольку налоговые послабления, введенные при Буше-младшем, должны истечь к концу текущего года, практически всем американским семьям с 1 января придется платить более высокие налоги, если Конгресс к этому времени законодательно не утвердит льготы для представителей отдельных или всех налоговых групп. В отличие от президента-демократа, республиканцы хотят сохранить эти послабления для всех. Сам Обама признал, что вопрос о налогах будет принципиально важным на ноябрьских президентских выборах. Во многих отношениях судьба льготного налогообложения наиболее состоятельных семей зависит от исхода предстоящих выборов. Мой оппонент Митт Ромни будет бороться за сохранение этих льгот, а я за их отмену. Но пусть этот конфликт вас не пугает, добавил Обама, намекая на то, что его инициатива могла бы стать основой компромисса между республиканцами и демократами в Конгрессе. Однако эксперты считают, что республиканское большинство в Палате представителей вряд ли пойдет на такой компромисс и продолжит настаивать на продлении налоговых льгот для всех, чтобы в будущем году, остыв от предвыборной кампании, сконцентрироваться на разработке всеобъемлющей налоговой реформы. Аналитики отмечают, что Обама сейчас предлагает среднему американцу рассматривать президентские выборы не как референдум по итогам его президентства, как это традиционно бывает, а как выбор между программами Обамы и Ромни. Пресс-секретарь республиканского кандидата так ответила на эту инициативу президента. В отличие от президента Обамы, губернатор Ромни понимает, что самое последнее, в чем нуждается американская экономика, это поднятие налогов для кого бы то ни было.
Это был Алан Давыдов. На мир надвигается идеальный экономический шторм, который, скорее всего, разразится в 2013 году. Это предупреждение известного американского экономиста Нуриэля Рубини широко цитировалось в понедельник американскими средствами информации. Рубини приобрел известность, предсказав финансовый кризис 2008 года. Ныне, как считает Рубини, миру угрожает более масштабный экономический катаклизм, который спровоцирует три фактора – нарастающие экономические проблемы в США, Китае и долговой кризис в Европе. Насколько реалистичным кажется такой сценарий Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института?
На этот вопрос уже ответили три президента федеральных резервных банков Соединенных Штатов. Как вы помните, их всего 12 региональных резервных банков, часть федеральной резервной системы. Говорят, что кризис таков, что придется все-таки, несмотря на прошлую практику, пройти третий этап денежные накачки, такое признание, которое прозвучало в последние дни со стороны ведущих руководителей Федеральной резервной системы, говорит о том, что они считают, что американская экономика находится в кризисе.
Профессор, ну а можно ли сегодня сказать, почему не работают беспрецедентные меры стимулирования экономического роста?
Существует много причин. Чисто техническая причина та, что несмотря на денежные накачки, а кредит в экономике не работает, он не растет. То есть все те деньги, которые Федеральная резервная система выпускает, они в нее же и возвращаются. Банки боятся кредитовать предприятия, и вместо этого они просто кладут деньги под проценты в собственные депозиты в Федеральную резервную систему.
В понедельник президент Путин заявил на встрече с российскими послами о том, что западное влияние угасает в результате угасания западной экономики. А что можно сказать в этой ситуации о состоянии российской экономики?
Дело в том, что Россия как раз подходит к той ситуации, в которой она была в 2008-2009 году, потому что резервы Центрального банка, валютные резервы сокращаются. В результате этого не растет денежная масса и очень трудно расти экономики, но самое опасное – это опять наращивание внешнего долга частного сектора русского. 22% всего валового внутреннего продукта России составляет внешний долг частных предприятий. То есть государство снова оказывается заложником безответственных займов, которые банки российские предприятия берут на Западе. Бюджет, в общем-то, в очень трудном состоянии. Когда падают цены на нефть, то, естественно, вполне, что тот кризис, который велотекущим путем идет на Западе, он может такой лавиной ударить по России.
Это был экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Хамовнический суд Москвы рассмотрит по существу иск Общества защиты прав потребителей от торговли на территории Храма Христа Спасителя. Предварительные слушания состоялись 28 июня. Тогда представители Русской Православной Церкви заявили, что иск обращен к ненадлежащему ответчику. Претензии, по мнению РПЦ, должны быть предъявлены к фонду храма, а не к религиозной организации подворья патриарха Московского и всея Руси Храма Христа Спасителя РПЦ. Наш корреспондент Динара Седдикова выясняла подробности.
Религиозная организация «Подворье Патриарха» арендует лишь часть территории Храма Христа Спасителя и не несет ответственности за то, что происходит на других площадях. Вот что заявили в РПЦ перед предварительными слушаниями по иску Общества защиты прав потребителей. В ходе предварительных слушаний представители церкви отказались признавать иск. По их мнению, он должен быть переадресован. Автомойка, двухуровневая стоянка, шиномонтаж, автосервис, прачечная – все это не в ведении религиозной организации «Подворье Патриарха», сказал юрист патриархата журналистам, а в ведении фонда Храма Христа Спасителя и частных предприятий. Председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков разъясняет схему, по которой делится территория храма.
На территории храма существует действительно бизнес-центр и применяется достаточно такая сложная схема построения бизнеса. Фактически это здание принадлежит Москве, передано в управление фонду Храма Христа Спасителя, а этот фонд отдает большую часть, 2/3 помещений, под коммерческую деятельность. А 1/3 храма он как бы безвозмездно передает Русской Православной Церкви для ведения религиозной деятельности. На этой части точно так же ведется торговая деятельность. Бюджет Москвы перечисляет деньги на содержание храма, всего комплекса, а 2/3 храма еще используют под коммерческую деятельность. Вот это вот такая сложная схема применяется не случайно. На мой взгляд, здесь есть корыстная заинтересованность, во-первых, получать дотации из бюджета, во-вторых, вести коммерческую деятельность, в-третьих, минимизировать налоги.
Несмотря на возможные нарушения со стороны фонда храма, в Обществе защиты прав потребителей переадресовывать иск к нему не собираются. Правозащитники требуют прекратить незаконную деятельность именно от подворья патриарха. Они утверждают, что подворье ведет в храме торговую деятельность. Там работают церковные лавки. После многочисленных жалоб прихожан и туристов правозащитники начали проверки и выявили значительные нарушения, говорит председатель Общества защиты потребителей Михаил Аншаков.
Именно они в церковной лавке продают немаркированное золото и серебро, сувениры для туристов, бижутерию, различные там дорогие побрякушки и продают без оформления каких-либо документов вообще. Другие коммерческие предприятия, которые находятся на территории храма, они хотя бы иногда выдают кассовый чек, у них хоть какие-то документы имеются. Потребители ссылались на то, что они в церковной лавке на территории храма покупали золотые и серебряные изделия, потом приносили домой и видели, что там либо нет клейма пробирной палаты, либо это клеймо не соответствует требованиям. То есть там какая-то арабская вязь присутствует. Не возвращает потребителям деньги и не меняет товар. Это является грубым нарушением закона о защите прав потребителя. Там в церковной лавке висит объявление. Купленные товары в храме возврату и обмену не подлежат. Кассовые чеки должны выдаваться на все товары, кроме религиозной литературы и предметов культа. Не имеет ценников на товар. Служащий храма говорит, сколько стоит, вот, например, то или иное, там, золотое или серебряное изделие или сувенир. Передает его вам, берет у вас деньги и записывает в тетрадку. Все.
Глава юридической службы патриархата Ксения Чернега в интервью «Радио Свобода» объяснила, почему РПЦ отказывалась признавать иск, если он имел отношение именно к деятельности подворья патриарха, а не фонда Храма Христа Спасителя.
Иск был подан 4 июня, и сразу же на сайте Общества защиты потребителей появилась информация о том, что иск касается прекращения незаконной деятельности некоторых коммерческих объектов на территории Храма Христа Спасителя, таких как химчистка, автопарковка. Текст иска не был еще получен патриаршим подворьем. Исходя из данных сайта Общества защиты прав потребителей, я действительно дала комментарий, заявив, что эти коммерческие объекты не имеют никакого отношения к Русской Православной Церкви и функционируют под эгидой фонда, учредителем которого Русская Православная Церковь не является. Когда в Московскую Патриархию поступил иск, то мы с удивлением обнаружили, что речь идет о распространении предметов религиозного назначения в Нижнем храме. Позиция наша однозначна, никакой торговой деятельностью церковь в храме Христа Спасителя не занимается. Она осуществляет традиционное распространение предметов религиозного назначения, и те средства, которые поступают от такого распространения, учитываются как благотворительные пожертвования граждан.
Представители РПЦ отказались признавать иск и по другой причине. На доверенности представителя Общества защиты прав потребителя Андрея Семенова стояла печать другой организации. Председатель Общества защиты прав потребителя Михаил Аншаков уверяет, ответчики пытаются использовать любую возможность, чтобы затянуть судебный процесс.
Ответчики уклоняются от обсуждения вопросов по существу, придираясь к доверенности представителя. На самом деле мы считаем доверенность представителя оформлена надлежащим образом. У нас в организации работает много юристов, и они ежедневно бывают во всех судах с аналогичными доверенностями. Никогда никаких претензий не возникало. Собственно говоря, мы считаем, что по этому вопросу мы спорить с ними не будем.
Что же касается фонда Храма Христа Спасителя, которому Москва передала управление частью территории храма, организация получает с каждым годом увеличивающиеся субсидии от столичного правительства. В этом году 373 миллиона рублей. При этом, удивляются правозащитники, фонд ведет коммерческую деятельность, а отчитывается лишь перед попечительским советом, который возглавляет мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей» с Анной Качкаевой. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью с российским политологом и ответы наших слушателей на вопрос, как вы оцените действия президента Путина и губернатора Ткачева в ситуации с новостями.
Радио Свобода. Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Основные поисково-спасательные работы в районах Краснодарского края, пострадавших от катастрофического наводнения, завершены, заявил в понедельник глава МЧС России Владимир Пучков. В результате наводнения, по последним данным, погибли более 170 человек, пострадали свыше 34 тысяч. Сегодня исполняется год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами этой катастрофы стали 122 человека, в том числе 28 детей. Госдума сегодня рассмотрит вопрос о ратификации протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации. Представлять законопроект будет глава Минэкономразвития Андрей Белоусов. Министры финансов стран еврозоны согласовали некоторые условия предоставления срочной помощи испанским банкам. Первый транш, который размером в 30 миллиардов евро, может быть выделен Мадриду уже к концу нынешнего месяца. С таким заявлением выступил сегодня председатель еврогруппы Жан-Клод Юнкер. В столице Пакистана Исламабаде в понедельник прошла многотысячная акция протеста исламистов против возобновления прекращения поставок НАТО в Афганистан через территорию Пакистана. Конституционный суд Румынии в понедельник признал законным решение депутатов парламента о приостановке полномочий президента Траяна Бесескуи и подтвердил, что действующим президентом страны является Крин Антонеску до 29 июля, когда состоится референдум об импичменте Бесеску. Правительство Демократической Республики Конго наращивает присутствие своих войск и миротворцев ООН на востоке страны, чтобы не допустить захвата группы мятежников города Гома, столицы провинции Северная Неву. В Норвегии после вмешательства правительства объявлено о прекращении 16-дневной забастовки работников нефтегазового сектора. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии Википедия сегодня прекратил работу на сутки, протестуя против предлагаемых поправок законодательства о регулировании интернета.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, напоминаю вопрос, который мы сегодня задаем в нашей программе. Как вы оцениваете действия президента Путина и губернатора Ткачева в ситуации с наводнением в Краснодарском крае? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Действия Владимира Путина и Александра Ткачева я также попросил прокомментировать российского политолога Алексея Титкова.
По крайней мере, последние 23 дня они старались показать, что держат под контролем ситуацию и делают все возможное. И если уже говорить немножко вперед с прогнозом, то можно сказать, что по крайней мере для Путина ситуация в Крымске выглядит вполне решаемой. Дальше понятно, что делать, выплачивать компенсации, строить новые дома, строить новые дороги. И на таком сравнительно ограниченном участке федеральная власть это умеет делать. Особенно с учетом того, что рядом есть Сочи со скрытыми мощностями, которые можно будет развернуть сюда или перебросить дополнительные для региональной власти, для губернатора Ткачева то же самое, хотя, возможно, с большим осадком. Но правильно ли себя вел губернатор в первые дни трагедии, все ли сделал, достаточно ли сочувствовал и так далее. Не говоря уже проблеме, которую придется решать с этим вот предупреждением жителей. Пока это самый, видимо, большой сбой в власти, который был допущен, но понятно, что теперь это можно будет проверить, сделаны ли выводы, только уже к следующему вот наводнению, к следующему стихийному бедствию в этом регионе.
Алексей, известно, что группа депутатов Государственной Думы от «Справедливой России» намерена поднять вопрос об отставке губернатора Краснодарского края.
Для стиля Путина и в предыдущие президентские сроки в последние годы всегда было характерно на такие инициативы отвечать прямо противоположным образом, то есть отставку, которая оказалась уже назрела и откладывается, по крайней мере, на полгода или на год или больше, чтобы показать, что президент у нас самостоятельный и решение принимает по собственной воле, а не под чьим-то давлением.
И на ваш взгляд, за то, что произошло, и за те действия в первые дни, какая должна быть ответственность, кто ее должен понести?
Если смотреть на ситуацию с точки зрения вот самих управленцев и чиновников, то это всегда сложный вопрос, вот какому конкретно ведомству относится то или иное действие, которое должны были сделать. Например, ситуация позапрошлого года с массовыми лесными пожарами вдруг выявила, что по действующему законодательству и инструкциям федеральная МЧС не занимается тушением пожаров, она занимается только некоторыми обеспечительными мерами, которые помогают региональным пожарным службам. И здесь вот такая вот управленческая чиновничья логика. И, конечно, должен будет найтись какой-нибудь виновный в той же вот самой теме оповещения, но в целом думаю, что массовых, например, вот увольнений или разбирательств не будет. И думаю, что с точки зрения жителей страны тоже есть, по крайней мере, одно смягчающее обстоятельство, что это, скорее всего, действительно было стихийное бедствие, там без какой-то злой человеческой воли.
На мои вопросы отвечал политолог Алексей Титков. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Как вы оцениваете действия президента Путина и губернатора Ткачева в ситуации с наводнением в Краснодарском крае? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И будем читать сейчас ваши сообщения, которые приходят нам на номер для СМС 8 903 743 28 01. Работает также пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Мы также принимаем ваши ответы по электронной почте. И не забывайте о том, что на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru работает форум, на котором вы также можете оставить свои комментарии. И давайте начнем как раз с интернет-сайта. Алла пишет из Пикалева: «Россия — это два мегаполиса, остальное — земля Санникова или остров ненужных людей». Евгений Зайцев в двух, скажем так, предложениях отвечает на наш вопрос. «Главнокомандующий никудышный, губернатор угодливый только для начальства». Пользователь, слушатель под ником Стерх из Москвы очень коротко отвечает на наш вопрос. Как вы оцените действия президента Путина и губернатора Ткачева в ситуации с наводнением? Он пишет: очень плохо. А давайте сейчас послушаем Федора. Это звонок из Санкт-Петербурга. Федор, доброе утро.
Алло, здравствуйте, Свобода.
Алло. Да, здравствуйте, Федор, говорите.
Да-да, вы знаете, я хотел бы сказать, что ничего удивительного в том, что сейчас происходит, в общем-то, нет. Давайте вспомним, какие были страшные трагедии. И когда станция, она была разрушена, и, в общем-то, и Болгария, когда затонула. Ведь даже мы не сможем сейчас вспомнить весь это, всю эту цепь. Ведь на чем она стоит, вот эти беды страшные, которые обрушиваются, в том числе на Кубань? Это абсолютная безответственность, это абсолютная коррумпированность вертикали, выстроенные Путиным. Господин Ткачев верный сын этой вертикали. И я не знаю, уберут ли его, так сказать, бросят ли эту кость народу, но для меня очевидно, что вообще-то отвечать должен господин Путин. Вы посмотрите за все это безобразие, видимо, своей отставкой. Потому что посмотрите, что происходит сейчас. Мало того, что вот эти гидротехнические сооружения находятся в тяжелейшем состоянии, как оказывают людям помощь? Омерзительно. Люди не были предупреждены. Гуманитарка, говорят по многим источникам, она разворовывается. Людям не оказывают должную помощь. Рядом стоят дворцы патриарха Кирилла и Путина. Абсолютно мы не знаем даже о том, сколько же погибло в этой страшной трагедии в Кубани. Некоторые люди даже уже говорят о нескольких тысячах погибших. Никакой информации. По телевидению абсолютная ложь. То есть, на мой взгляд, то, что происходит, безусловно, следствие всей этой системы, которая 12 лет выстраивалась и началась когда-то с Курска и прочих, так сказать, тяжелейших вещей, потом прокатилась терактами и так далее. И, конечно, на мой взгляд, пока эта власть не уйдет, ничего хорошего нам ждать не будет. Нам нечего ждать. Спасибо.
Это был звонок из Санкт-Петербурга. Федор был с нами в прямом эфире. Еще несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Оксана пишет нам: «Скажите, что произошло с Крымском? Они утонули, 12 лет прошло». Волгарь: «Действия Путина и Ткачева в том же русле, что и в ситуации с подлодкой «Курск». Еще один слушатель отвечает на этот комментарий: «Да нет, немного не так, тут быстро прилетел, вдруг с дачи в Геленджике что-то случилось, вот он, настоящий патриотизм у законно избранного». А у нас есть еще звонки. Александр из Москвы сейчас с нами на линии прямого эфира. Александр, что думаете вы, как вы оцениваете действия президента Путина и губернатора Ткачева?
Я не согласен с предыдущим оратором, что во всем виноват Путин. Громадная страна, и Путин вынужден решать все вопросы. Он даже в этом случае, вот с Крымском, выступает в роли Деда Мороза. Деньги, значит, помогает, будет контролировать строительство. Я не согласен с тем, что только Путин виноват. Но то, что Ткачев, безусловно, виноват во всех этих бедах, почему его тогда не погнали, когда еще стоял вопрос с Кущевкой? В любой стране, за рубежом, допустим, в Европе и в Америке, если бы такое случилось, убийство массовое в какой-нибудь там, в каком-нибудь штате или в какой-нибудь стране, да губернатор немедленно подал бы в отставку. А этого держат столько времени. Правильно поставил вопрос сейчас Дума о снятии его с работы. Поэтому я считаю, что во многом виноват Ткачев. Это он подбирал тех чиновников нерадивых, из-за которых 170 человек погибло. Но не Путин. Путин не может следить за каждым чиновником и за каждой гидрогеологической катастрофой.
Спасибо, Александр. Это был звонок из Москвы. И успеваем принять еще один звонок. Мы в этом часе. Валерий из Московской области сейчас с нами на связи. Валерий, ваша оценка.
Здравствуйте. Я думаю, что виноват во всем этом деле инициатор проведения вот зимней Олимпиады в России, в Сочи, да. Вот смотрите, 100 миллиардов долларов. На эти 100 миллиардов долларов можно было бы построить 1000 современных заводов, каждый стоимостью по 100 миллионов долларов. На каждый завод можно было устроить 1000 человек, это минимум. То есть 1 000 000 людей получили бы нормальную квалифицированную работу. С учетом их, если жена и ребенок, ну 3 человека семья, то есть... 3 000 000 российских людей получили бы более-менее нормальные условия для жизни. И вместо этого на эту дурацкую Олимпиаду, в самом теплом месте России и Земли Олимпиаду, я думаю, что это мог придумать только человек, который с мозгами не в порядке.
Это был звонок из Московской области. Прочту еще пару сообщений, которые приходят нам на номер для СМС, на московский пейджер или по электронной почте. Николай пишет, эти люди, облаченные неограниченной властью, больше озабочены не судьбами людей во время потопа, а своей уникальной собственностью, огороженной высоченными заборами в российском субтропическом раю. И Кузьма нам прислал вот такое сообщение. Путин и губернатор действовали точно так же, как и при гибели Курска. Помните, Путин сказал, она утонула. События еще раз показали гнилость и бессилие путинской России, которой на бедствие людей буквально наплевать. Вот такие ответы мы получили в первом часе на вопрос, как вы оцениваете действия президента Путина и губернатора Ткачева в ситуации с наводнением в Краснодарском крае. С 9:30 мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир и читать сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Реальный эффективный курс российского рубля в течение июня снизился на 4,3%, а в целом с начала года на 0,4%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом за первое полугодие его курс к доллару упал на 3%, а к евро, наоборот, вырос на 2,5%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Правительство России в целом одобрило проект закона о федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период до 2015 года. В следующем году, в частности, его доходы запланированы на уровне 12 триллионов 300 миллиардов, а расходы 13 триллионов 400 миллиардов рублей. Таким образом, бюджетный дефицит в следующем году может составить 1 триллион 100 миллиардов рублей или 1,5% общего объема экономики страны. Эти расчеты были сделаны, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Urals» – $92 за баррель. Международные или золотовалютные резервы России за июнь увеличились почти на 0,8%, составив к началу июля 514 миллиардов 317 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 25 июня по 1 июля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 27 рублей 37 копеек, или примерно 84 американских цента в пересчете. За этот период потребительские цены на бензин оставались стабильными в 64 региональных центрах страны, тогда как в 11 было отмечено их снижение. Рост цен произошел в 8 региональных центрах. В целом, с начала года бензин в России в рознице подорожал на 1,5%.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Основные поисково-спасательные работы в районах Краснодарского края, пострадавших от катастрофического наводнения, завершены, заявил в понедельник глава МЧС России Владимир Пучков. Сегодня исполняется год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами этой катастрофы стали 122 человека, в том числе 28 детей. Сотрудники МВД Южной Осетии задержали двух подозреваемых в похищении главы Следственного комитета Управления Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Роланда Читаева. Министры финансов стран еврозоны согласовали некоторые условия предоставления срочной помощи испанским банкам. Первый транш помощи размером в 30 миллиардов евро может быть выделен Мадриду уже к концу этого месяца. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии Википедия сегодня прекратил работу на сутки, протестуя против предлагаемых поправок в законодательство о регулировании интернета. В Норвегии после вмешательства правительства объявлено о прекращении 16-дневной забастовки работников нефтегазового сектора. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главных темах в сегодняшних российских газетах. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Насколько я понимаю, главная тема – это ликвидация последствий наводнения в Краснодарском крае. И одна из газет пишет о том, что как раз и собираются отправить депутаты Государственной Думы, как сказал один из наших слушателей, губернатора Ткачева в отставку. Это газета «Коммерсант». Можете привести нам подробности?
Ну, едва ли они его туда отправят. Во всяком случае, так следует из этой публикации. Но, конечно, попытка такая принята будет. Фракция «Справедливой России» сегодня потребует отставки Ткачева. К ней присоединится КПРФ, а ЛДПР «Единая Россия» инициативу не поддержит. В Кремле сообщили, что пока вопрос об отставке главы края президент не рассматривал. Эксперты полагают, что вероятность отставки Ткачева невысока, поскольку он очень удобен для Кремля. Сергей Миронов собирается, это глава фракции «Единой России», лидер Справоросов, он собирается говорить, что не надо дожидаться итогов расследования межфракционной рабочей группы, которая занимается исследованием причин вот этой трагедии, но и уже считает, что располагает достаточной информации для того, чтобы потребовать отставки губернатора Ткачева. Цитирую, рутинная работа была принесена в жертву громким политическим проектам. Вместо того, чтобы чистить русло рек, налаживать системное оповещение людей, краснодарская власть занимается глобальными проектами, олимпиадой. Ну, вот пишет газета о том, что Алексей Макаркин из Центра политической технологии говорит, что вряд ли парламентское большинство в лице «Единой России» будет заинтересована в каких-то разоблачениях, и уже взяла она под защиту Ткачева. Он их человек, и компрометировать его без указания сверху они не будут. Рассматривая вопрос о судьбе Ткачева, власть будет иметь в виду, что в случае его отставки будут выборы. Власть должна быть абсолютно убеждена, что на них не случится ничего непредсказуемого, полагает господин Макаркин. Вице-президент центра Георгий Чижов считает, что губернатор Ткачев очень удобен для Кремля, поскольку он фактически гарантирует полное спокойствие в объективно непростом регионе. Его отставка даже по такому существенному поводу маловероятна. Присоединяется к этому мнению и политолог Евгений Минченко, который говорит о том, что к Ткачеву неплохо относится Путин. В октябре пройдут выборы в законодательное собрание, а политический режим в крае заточен под ручное управление одного человека. И если убрать Ткачева, ситуация будет неуправляемая. Между тем, тот же «Коммерсант» отмечает, что 10 лет назад, в августе 2002 года, край уже пережил наводнение, тогда погибли более 60 человек. В тот раз ответственным признали мэра Новороссийска Валерия Прохоренко. Краем тогда тоже руководил Александр Ткачев. Ну, а сейчас Ткачев уже нашел виновного. Пообщавшись с жителями, губернатор устроил главе Крымского района Василию Крутько разнос. «Организация работы меня категорически не устраивает. Зачем вообще людям местная власть показывает показавшие свою неспособность работать в критической ситуации. Но Крутько и был таким образом отстранен от должности. Между тем тоже газеты обращают внимание на слова, которые говорил Ткачев. Во всяком случае, вот речь идет об оповещении, которое стало несообразное оповещение, стало причиной такого количества жертв. Об этом все пишут. А в 22 часа уже была информация о том, что будет вот это наводнение. И вполне по всем экспертным оценкам можно было успеть предупредить людей путем, ну, просто каких-то громкоговорителей, оповещения какого-то. СМСки тут не действовали, люди в это время уже спали ночью. Да и СМСки приходили уже где-то в первом часу дня, когда уже накануне случилось вот это наводнение. Ну, так вот, Ткачев где-то ответил, что, а что, надо было всех обходить, что ли, местно? Ну, вот сказал он такие слова на совещании, потом уже высказывался более осторожно. Но, во всяком случае, это демонстрирует отношение господина Ткачева к подведомственному населению. Ну, вот, действительно, Пучков говорит, это глава МЧС на селектором совещании у Дмитрия Медведева, что комплексной работы по оповещению проведено не было. Со стороны руководителей на местах и отдельных служб были допущены ошибки. Согласилась с этой оценкой и замглавы Следственного комитета России Елена Леоненко, которая сказала на совещании у Путина, что оповещение было не на уровне. Любопытные детали. Вот по поводу МЧС. Тот же самый Коммерсант, который мы уже цитировали, пишет о взаимодействии волонтеров и МЧС. И такое взаимодействие. Руководитель одного из подразделений МЧС говорит, что да, у нас хорошее взаимодействие. Я передам волонтерам список того, что нужно купить. Нам нужны резиновые сапоги 60 пар, перчатки 100 пар, респираторы 100 штук, потому что надо вывозить трупы животных, там уже запах сильный. И еще нет бензопил и тачек для мусора. Все это волонтеры должны привести сотрудникам МЧС.
Спасибо, Валерия. О других темах расскажем, те, которые есть в сегодняшних российских газетах, расскажем во втором части нашей программы. И завершим первый час нашей программы, программы «Время свободы». Интервью на тему спорта. Сегодня представители Российского футбольного союза намерены опубликовать список кандидатур на пост главного тренера сборной команды России по футболу. Уже фаворитом называют итальянского специалиста Роберто Манчини. Какой будет процедура назначения главного тренера, какие задачи будут перед ним поставлены и может ли сборную возглавить наставник с российским паспортом? Я побеседовал об этом с заместителем главного редактора газеты «Советский спорт» Александром Зильбертом.
По процедурам, которые прописаны в разного рода регламентах, в отсутствие президента РФС должен заниматься всеми важными вещами, в том числе и поиском, и назначением главного тренера национальной сборной. Его заместитель в данном случае это вице-президент Союза Никита Павлович Симонян. Но правда жизни такова, что очень похоже на то, что Никита Павлович то ли в силу его возраста, то ли, может быть, в силу и его собственных желаний, отдел явно отодвинули. По агентурным сведениям, этим явно сейчас, скажем так, рулит этой ситуацией министр спорта Виталий Леонидович Мутко, который в недалеком прошлом, собственно, рулил и Российским футбольным союзом. Вот говорят, что именно он по старой памяти решает сейчас эти вопросы, связанные с назначением нового главного тренера.
Кто наиболее реальная кандидатура на пост тренера сборной России по футболу?
Ну, опять же, если опираться на инсайдерскую информацию, которая, в общем, в данном случае вполне надежная, речь все-таки идет о тренере Манчестер Сити, товарище Манчини, итальянском тренере. Мне кажется, что для проформы в этом списке, наверное, будет и Николай Писарев, хотя бы потому, что он человек из структуры Российского футбольного союза, поскольку у него уже есть какая-никакая программа развития российского футбола на ближайшее время, которая была, кстати говоря, опубликована в газете «Советский спорт», с ней можно ознакомиться. Я полагаю, что вполне вероятно, что будет и кандидатура Валерия Георгиевича Газаева, но фаворитом, повторюсь, наверное, является Манчини. Если уж не он, то, скорее всего, фигура, фамилия которой сейчас слух вообще не произносит.
после критики в адрес иностранных тренеров и Гуса Хиддинка, и Дика Адвоката, неужели снова РФС пойдет на то, чтобы назначить тренера иностранца?
Мы говорим РФС, а мы не знаем, кого мы подразумеваем. Искать здесь какую-то логику, но абсолютно бессмысленно, потому что каким бы ни был чемпионом новоявленным Англии, премьер-лиги английской Манчини, все-таки слишком много вопросов по поводу уровня этого тренера, качество его работы, умение его работать конкретно со сборной, с которой он никогда в жизни не работал, и сумма, которую называют, сумма зарплаты его, которую называют сейчас в различных изданиях, не только спортивных, они равны приблизительно тем суммам, которые получали и Гус Хиддинк, и Дик Адвокат. Но дело в том, что квалификация Манчини, с моей точки зрения, она не соответствует квалификации ни Гуса, ни даже Дика. Мое личное мнение, уже настала пора для прихода отечественного специалиста. У меня есть и кандидатура своя, это Валерий Непомнящий, единственный тренер с российским паспортом, который более-менее успешно выступал на чемпионатах мира. А мы все-таки должны ставить себе целью успешное выступление, прежде всего, в 2018 году, подготовку резерва для этой сборной. Все это, как мне кажется, Непомнящий мог бы осуществить. Есть какие-то вопросы по поводу его возраста обычно задают, но дело в том, что вот сейчас такой неслабый клуб, центральный спортивный клуб армии, взял его к себе на работу в качестве консультанта, и почему-то президента клуба Гиннера возраста Валерия Кузьмича Непомнящего не смущает. Более того, очень много есть моментов, скажем так, тонких, иногда даже патриотического толка, когда только тренер с российским паспортом, владеющий русским языком, сможет до наших очень особенных футболистов донести какие-то правильные мысли.
Почему в России так много платят тренерам сборной? По интернету ходит картинка с зарплатами других тренеров, команд-участниц Евро-2012. Там больше, чем в два раза разница в зарплатах.
В Российском футбольном союзе, подписывая контракт с тренерами, руководствуется все-таки какими-то клубными лекалами. А в клубах всегда есть вот эта вот северная, так скажем, российская надбавка за то, чтобы приехать сюда более-менее приличного специалиста, приходится переплачивать, иногда переплачивать вдвое. От этого, мне кажется, растут вот эти суммы. А потом эти выплаты, они не происходят напрямую из бюджета, ну, они условно происходят из бюджета Российского футбольного союза, поскольку все мы знаем, что первый контракт Хиддинка — это была головная боль структуры Романа Абрамовича. Плата второго контракта — это была головная боль структуры Газпрома. Вот если бы РФС сам зарабатывал деньги, сам отвечал за эти деньги, то я думаю, тогда бы и уровень контрактов тренеров национальной сборной, он был бы иной.
Таково мнение заместителя главного редактора газеты «Советский спорт» Александра Зильберта. Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 июля. Расскажем о том, что Государственная Дума России сегодня ратифицирует протокол о присоединении страны к ВТО. Сегодня исполняется год со дня крушения теплохода «Булгария». И продолжим общение с нашими слушателями на тему, как вы оцениваете действия президента Путина и губернатора Ткачева в ситуации с наводнением в Краснодарском крае.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Волонтеры не боятся сломать психику в Крымске.
Комментарии экспертов.
Гидролог Евгений Чекаловский. О прорывной волне, смерчи и разрухе.
В блогах Свободы.
Блогер Ольга Курачева. О чрезвычайно личном.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.